Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Сегодня в выпуске «Вести с полей», «Помощь участникам специальной военной операции», очередной профориентационный проект, новости духовной жизни, обзор культурных событий.
Даль великая, даль бескрайняя, за околицей и в судьбе. Я тебе, земля, низко кланяюсь, я склоняюсь тебе, мой родимый край, место отчие, ты и праздник мой, и броня, память общая и песня общая у моей земли. И у меня память общая и песня общая у моей земли. Я качал тебя на своих руках, то кляня судьбу, то моля. Друг без друга нам не прожить никак, будем дальше жить, земля. Мой родимый край, место отчие, ты праздник мой и броня, счастье общее и горе общее у моей земли и у меня. Счастье общее и горе общее у моей земли и у меня. Я вздохну скорбя и на жизнь свою оглянусь. Малым зернышком упаду в тебя, спелым голосом вернусь. Мой родимый край, место чье, ты праздник мой и броня, солнце общее и сердце общее у моей земли и у меня. Солнце общее и сердце общее у моей земли и у меня.
Хайрли ирте, сезны Татарстан салемли.
Президент России Владимир Путин вновь включил мэра Казани Ильсура Метшина в обновленный состав президентского совета по развитию местного самоуправления. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем президиума назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Его заместителем – первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Раис Татарстан Рустам Миниханов, председатель комиссии Госсовета России по направлению строительства ЖКХ и городская среда, принял участие в стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры. Мероприятие прошло в Координационном центре правительства России. Провел сессию председатель правительства России Михаил Мишустин. Он, в частности, отметил, что уже в текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 от Москвы до Казани. И на этой же неделе Рустам Миниханов участвовал в совместном заседании коллегии Минстроя России и Президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. Миниханов сообщил, что в Татарстане в прошлом году сохранен рекордный ввод жилья более 3 миллионов квадратных метров. Дополнительный импульс жилищному строительству придаст опережающее финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Только в Казанской агломерации это позволит ввести к 2030 году дополнительно более 10 миллионов квадратных метров. 21 апреля мусульмане праздновали завершение священного месяца Рамазан – Уразу-Байрам. Поздравление Раиса Республики Татарстан Миниханова сказано: «Сегодня, как и всегда, представители мусульманской уммы республики вносят значительный вклад в дело укрепления нравственных устоев нашего общества, межнационального и межрелигиозного мира и согласия, занимаются социальной благотворительностью и духовно-просветительской деятельностью. В тяжелое для страны время особенно важно оставаться верными традиционным идеалам и ценностям, источником которых для мусульман является благородный Коран. Укрепляя в людях веру, нравственность, ответственность за свою семью, мы создаем будущее нашей страны. Особое звучание это приобретает в год национальных культур и традиций, объявленный в Татарстане. Совсем недавно мусульмане республики и России в целом на общегосударственном уровне отметили важный исторический юбилей – 1000-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Убежден, что многочисленные начинания и проекты юбилейного года, благодаря нашим совместным усилиям, получат свое достойное продолжение и развитие, говорится в поздравлении Раиса Татарстана Рустама Миниханова.
Бурасыл дона йортьяс. Тианас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. По всей стране стартует благотворительная акция «Красная гвоздика». Ее ежегодно проводит благотворительный фонд «Память поколений». Каждый житель республики может внести свой вклад в помощь ветеранам всех боевых действий. Для этого необходимо приобрести значок с красной гвоздикой. Планируется, что их будут распространять волонтеры «Победы» и серебряные волонтеры на улицах городов и районов Коми. На средства, собранные в ходе акции, фонд с 2015 года оказывает адресную высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам боевых действий. В этом году общий объем средств на реализацию региональных проектов, курируемых Министерством образования и науки Коми, составляет около 2 миллиардов рублей. Региональный проект «Современная школа» направлен на обеспечение возможности получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также возможности профессионального развития педагогических работников. Одно из самых массовых мероприятий этого проекта – создание центров «Точка роста», естественно, научной и технологической направленности. Всего в 2023 году запланировано к открытию 19 центров для ребят из сельской местности для изучения точных и естественно-научных предметов, а также занятий по дополнительному образованию, шахматам, робототехнике. На реализацию предусмотрено почти 42 миллиона рублей. Коми-республиканское отделение Русского географического общества отмечает юбилей – 75 лет. Одна из старейших организаций страны объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников и экологов. Региональное сообщество насчитывает более 100 человек. Среди них немало добровольцев, участвующих в экологических акциях по уборке мусора на территориях заповедников и памятников природы. А в этом месяце региональное отделение завершило большой проект – подготовку добровольцев-кинологов для поиска пострадавших при техногенных катастрофах, рассказал председатель сообщества Виталий Щенявский.
проект у нас уже давно идет, долгосрочный. Здесь было выиграно несколько президентских грантов, начиная с 2018 года. Основная задача этого проекта – поддержать материально-техническую составляющую наших кинологов. Что касается данного проекта, то удалось подготовить 5 волонтеров, еще 10 человек тоже привлечь. А так получается, что вот они в прошлом сезоне, 13 было выездов в лес по поиску наших людей. Так что работа нужная, необходимая.
В Коми впервые проходят Дни региональной кухни «Вкусы Севера». В рамках мероприятия 13 заведений общественного питания республики представляют специальное меню из блюд Коми кухни и местных продуктов. Гостей заведений ожидает оленина в индийском чае, тартар из хариуса, пицца Коми пепперони, безе Павлова с мусом из морожки, борщ по-коми и многое другое. Проект направлен на популяризацию традиционной кулинарии республики, продвижение местных производителей продуктов, повышение профессионализма и улучшение качества обслуживания в сфере питания. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Пороер пагалмы елташвлак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению 24-го федерального сабантуя в Мариэл в 2024 году. В работе приняли участие глава Республики Юрий Зайцев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, члены правительства Мариэл и Татарстана, а также представители исполнительного комитета Всемирного конгресса татар и общественных организаций. По словам главы Мариэл Юрия Зайцева, республика готова показать высокий уровень гостеприимства и радушия, чтобы праздник остался в памяти гостей как один из лучших. Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев подчеркнул, что востребованность праздника по всей стране очень высокая, независимо от количества проживающих татар на территориях регионов. Отметим, что впервые федеральный сабантуй состоялся в Йошкар-Оле в 2004 году, и в нем приняли участие представители 45 регионов страны. Наша республика всеми силами помогает землякам, и не только участвующим в СВО. Практически каждые 2 недели в ДНР и ЛНР отправляются машины с гуманитарным грузом. Из очередной такой командировки на днях вернулись глава Горномарийского района Наталья Арганякова и организатор общественного движения помощи участникам СВО в городе Козмодемьянске Максим Очеповский. Он рассказал о местном мальчике, который стал настоящим сыном полка.
Ребята под Лисичанском, когда ставили блокпост, освобождали территорию, там есть мальчик, ему буквально 6 или 7 лет, это прям местная легенда, которая каждое утро выходит и встает с ребятами на блокпосту с нашими. Как истинный военный, он стоит с ними, где надо честь отдать, он встречает машины проезжающие, отдает честь. Такой сын полка. Одни подарили ему каску, и у него автомат есть свой, пусть деревянный, но все равно автомат. И бронежилет такой у него небольшой. Все за него готовы на все.
В Йошкар-Оле в корпусе Маргосуниверситета на этой неделе состоялось торжественное мероприятие, где был дан официальный старт республиканским акциям «Пост номер один» и «Вахта памяти». В преддверии Дня Великой Победы и в сам великий праздник юнармейцы и кадеты со всей республики будут нести почетный караул у монумента воинской славы. В рамках мероприятия были награждены активные юнармейцы, школьники и бойцы студенческого поискового отряда «Воскресенье», которому в этом году исполняется 10 лет. Также был открыт обновленный музей истории поискового движения, где собраны более 200 экспонатов с экспедиции отряда. Волонтер из Мариэл примет участие в параде Победы в Москве. Специалист по работе с молодежью Центра патриотического воспитания и спорта Екатерина Головунина вошла в число победителей всероссийского конкурса «Послы Победы. Москва». 100 волонтеров будут задействованы в сопровождении ключевых мероприятий главного парада страны на Красной площади. К слову, Екатерина единственная из нашей республики прошла отбор. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючись буреш, клядли важічке удмуртелькун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии стартовал сезон ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Первым объектом этого года стал участок региональной автодороги Ижевск-Кшурбодья протяженностью более 6,5 километров. Это один из самых дорогостоящих объектов нацпроекта. На него выделили 160 миллионов рублей. А в рамках ремонта дорожники уберут старые изношенные слои покрытия, уложат два новых слоя асфальтобетона, приведут в порядок обочины, отремонтируют съезды на прилегающие территории. В Ижевске работы начались на участке улицы Новоажимова протяженностью 600 метров. Это городская магистраль с интенсивным движением, поэтому все основные работы будут вестись в ночное время. Но всего в плане по нацпроекту 6 городских объектов. В Ижевске началось строительство здания нового аэровокзала. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бричалов, подрядчик уже вышел на объект и приступил к работам. Площадь нового аэровокзала составит более 10 тысяч квадратных метров. Аэропорт будет обслуживать 400 пассажиров в час, в два раза больше, чем сейчас. Новый аэропорт позволит принимать международные рейсы. Напомним, что первый камень в строительство заложили в августе прошлого года. Ну а построить и открыть новый аэровокзал планируют в 2024 году. 2500 сотрудников требуется на предприятии оборонно-промышленного комплекса Удмуртии. И своими ресурсами мы не справимся, заявил глава региона. Александр Бричалов поручил привлекать в регион трудовые резервы из других субъектов. Сегодня в Удмуртии практически нулевая безработица, а свободных вакансий 17 тысяч. И по-прежнему нужны специалисты для оборонных предприятий. В прошлом году там закрыли 6,5 тысяч вакансий за счет жителей республики. По итогам 2022 года Удмуртия вошла в десятку регионов России по экспорту молока. Данные привел Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса. В прошлом году из Удмуртии было экспортировано более 1 миллиона килограммов молока. Выручка переработчиков составила порядка 900 тысяч долларов. За 5 лет доходы от экспорта молока выросли в 3,5 раза. Сейчас мы экспортируем молоко, сыворотку и сыры в 12 стран. «Маленький принц» заговорил по-бессермянски. В Удмуртии перевели повесть «Экзюпери» на язык малого народа. Автором стал Рафаил Дюкин. Работа заняла год. А повод – юбилей повести. «Маленькому принцу» 80 лет. На бессермянском издали 300 экземпляров. Часть из них – подарок Национальной библиотеке Удмуртии. «Печи принц» – это уже вторая книга на бессермянском Национальной библиотеке. Первая, «Вортинские сказы», появилась в 2021 году. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В пятницу мусульмане отметили Ураза-Байрам. В мечетях Башкирии прошли праздничные намазы. Они знаменовали окончание священного месяца Рамадан. Верующие держали длительный строгий пост, и на Уразу-Байрам наступило разговение. В Башкирии при главе республики создан совет по вопросам повышения качества жизни граждан. Новая структура будет способствовать повышению качества социальных услуг в регионе. Речь идет об образовании, культуре, здравоохранении, социальном обслуживании. В состав совета вошли руководители органов власти, ученые, представители некоммерческих организаций. Возглавил совет глава региона Ради Хабиров. Совет по качеству жизни в Башкирии появился одним из первых в России. В селе Булгаково под Уфой открыли новую школу на 825 мест. В учебном заведении есть 2 спортзала, актовый и гимнастический залы, студия звукозаписи, телестудия, планетарий, кабинеты радиоэлектроники. Также рядом со школой находится волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле, спортивные тренажеры. Там уже начали учиться свыше 100 первоклассников. А в Уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон открыли новый детский сад. Он рассчитан на 260 мест. В дошкольном учреждении укомплектован штат, а в здании есть все необходимое. В ближайшее время рядом появится новый сквер. Сейчас в Кузнецовском Затоне продолжается строительство школы и еще одного детского сада. В Башкирии отметили День национального костюма. Праздник приходится на 3-ю пятницу апреля и 2-ю пятницу сентября. В его рамках прошли мастер-классы, флешмобы, выставки. В Уфе некоторые водители и кондукторы вышли на рейсы в национальных костюмах. Пассажиры позитивно оценили такую инициативу. О значении праздника высказался и глава Ради Хабиров. По его мнению, дата очень важна, как попытка прикоснуться к прошлому. Он напомнил, что 3 года назад модернизировали ательеры создали образ башкирского делового костюма. В нем отражены элементы той одежды, которую носили наши предки несколько веков назад. И сейчас костюм носят с удовольствием, заявил Ради Хабиров. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомился Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. И речь сегодня об одном. 25 апреля исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося педагога, организатора Национальной школы Ивана Яковлевича Яковлева. Отдавая дань уважения патриарху чувашской культуры, признавая общероссийскую значимость его педагогического и духовного наследия, главой Чуваши Олегом Николаевым был подписан указ о праздновании в 23-м году 175-летия со дня рождения просветителя Ивана Яковлева. В Госдуме Российской Федерации с 17 по 21 апреля работала выставка «Человек, опередивший время». Оргкомитет возглавлял председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Организаторами мероприятий, которые будут проходить в течение года, выступают все заинтересованные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, общественные организации. А в экспозиции выставки в Госдуме были представлены фотографии семейного альбома, рукописи и копии работ патриарха Пресвящения. Отдельный блок был посвящен его ученикам и последователям. Как отмечал глава Чуваши Олег Николаев, всю жизнь Яковлев посвятил благородному делу – просвещению родного народа, формированию национальной интеллигенции. Иван Яковлевич Яковлев внес огромный вклад в развитие не только Чувашии, но и всей страны. Его монументальные труды неоценимы и крайне важны. Отдельное внимание заслуживает духовное завещание, в котором он пожелал чувашам стать высокообразованной, культурной, деятельной, дружной и преданной России нацией. Депутат Госдумы Алла Салаева рассказывал, что Яковлев в детстве остался без родителей, и, несмотря на трудные годы, желание приносить пользу, помогли ему окончить гимназию с золотой медалью, а после и университет. Он издал чувашский букварь, новый чувашский алфавит, а содержание первых своих учеников он оплачивал за счет личных средств. Часть экспонатов для выставки представил музей Ивана Яковлевича Яковлева из педагогического университета. Здесь шапка действительного статского советника, принадлежащая Яковлеву, ордена и медали, которыми он был отмечен за успешную службу, буквари и книги, изданные под руководством просветителя, письменная принадлежность семьи Яковлевых. Макет школы построен по проекту Ивана Яковлева в деревне Кошкиново-Тимбаево Буинского уезда, тогда Симбирской губернии. Памятные медали Иван Яковлевич Яковлев разных лет, фотографии. Экскурсоводом же выставки работал директор музея Яковлева Наталья Геннадьевна Малкова. А с 25 по 27 апреля в Чувашском госпедуниверситете пройдет международная научно-практическая конференция «Яковлевские чтения. Патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социокультурных процессов». Имя Яковлева вписано в историю не только чувашской педагогики. Его учениками были выходцы практически всех народов Поволжья. И это была не просто школа, это был целый институт со своими экспериментальными лабораториями, кабинетами, оснащенными новейшим на тот момент оборудованием по физике, химии, биологии, концертным залом даже, на сцене которого силами учащихся ставились оперы русских композиторов. Это была, по сути, современная по тем временам кузница подготовки национальных кадров, готовых с гордостью нести звание учителя и преподавать на родном языке. И знаменательно обращение в год педагога и наставника к педагогическому и философскому наследию этого великого сына России Чуваши, а для нашего вуза особенно почетно, отмечает ректор университета Владимир Иванов. Научное событие объединит ученых и педагогов-практиков, молодых исследователей и преподавателей из образовательных организаций России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Шри-Ланки и Китая. И в течение трех дней конференции участники побывают на родине Ивана Яковлева, это в селе Кошкиново-Тимбаево Тетюшского района Татарстана, где посетят мемориальный музей Яковлева и смогут пообщаться с потомками чувашского просветителя. В течение всех дней конференции посетители будут принимать и музей Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашском госпедуниверситете. Ведь вуз с 1958 года носит имя Ивана Яковлевича Яковлева.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова.
Владимир Путин отметил труд жителей Мордовии за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю работу. Почетной грамотой президента награждена врач Нина Горшеняк. Благодарности объявлены лабораторному технику Оксане Бушневой, медсестре Светлане Маркиной, старшим медсестрам Елене Назаровой, Татьяне Поповой, Татьяне Сологаевой, машинисту башенного крана Надежде Бодревой, водителю Евгению Киселеву, страховому агенту Галине Мулюгиной. Глава Мордовии принял участие в заседании Совета при президенте России, посвященном роли педагога и наставника в воспитании молодежи. Его провела Валентина Матвиенко. Артем Сдунов рассказал об опыте Мордовии в сфере образования. Благодаря высокому мастерству учителей наш регион сохраняет лидерство по развитию талантов у школьников. Развивается институт наставничества, наставниками становятся работники предприятий республики. На Совете Артем Сдунов предложил несколько инициатив по господдержке педагогов. Предоставление льготной ипотеки для педработников, предоставление льготного санаторно-курортного лечения, обеспечение гарантий досрочного выхода на пенсию. Эти меры важны для педагогического сообщества, для привлечения в отрасль молодых кадров. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил Мордовию в числе регионов, соблюдающих сроки контрактации строительных объектов. Напомню, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача сохранить темпы дорожного и жилищного строительства, которые были набраны в предыдущие годы, а также опережающими темпами развивать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру. Добавлю, в этом году в Мордовии запланировано сдать 400 тысяч квадратных метров жилья, а также отремонтировать и построить 300 километров дорог. Глава Мордовии в Москве встретился с председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Артем Сдунов стал одним из первых руководителей субъектов, с кем Цивилева обсудила вопрос организации работы филиала. Речь шла о поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов, сопровождении семей на основе принципа «одного окна» для оперативного решения возникающих вопросов. Филиал будет располагаться в центральной части Саранска, в нем будут работать отделение первичного приема, кабинет психотерапевтической помощи, юридическая служба, отделение социального МФЦ, кабинет медико-социальной экспертизы, комната с реабилитационным оборудованием, пункт проката технических средств реабилитации. В Саранске определены победители и призеры международных соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок главы республики. Участниками стали команды из России, Ирана и Беларуси. Вне зачета выступала сборная Мордовии. В течение двух дней спортсмены состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице учебной башни. В общекомандном зачете среди мужчин лучший результат показала команда России. Вторыми стали спортсмены Беларуси, третьими – сборная Ирана. Среди женщин победу одержала сборная России. Второй результат показала Беларусь.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. По всей стране продолжается деятельность добровольцев в поддержку участников спецоперации на Украине. О том, какой вклад в общее дело вносят жители Республики Коми, в материале нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Конечно же, вклад в общее дело помощи фронту жители республики вносят самый разный. Практически во всех уголках региона находятся неравнодушные. Например, участники группы под названием «Добровольчество. Стиль жизни» одного из районов Коми ищут и находят все новые способы помощи солдатам. Что-то, что можно сделать своими руками, чтобы внести в среду пребывания бойцов позитив, радость и напоминание о доме. С руководителем добровольческой организации Екатериной Ильчуковой побеседовала наш корреспондент Валентина Смирнова.
Я знаю, что вы достаточно давно уже помогаете и отправляете благотворительную помощь туда, вот в зону СВО. Сейчас в чем суть, в чем помощь?
Когда вот началась вот эта мобилизация-то, и мы начинали потихоньку, писали письма, вот сгущенку отправляли, да, а потом обороты стали набираться, стали откликаться люди, и мы начали вязать носки, шить рукавицы, одеяло мы шили, квасили капусту, варенье всякие варили, морковное, яблочное, тыквенное, кабачковые, салаты делали. Но это все было зима, и эта доставка, она как бы срок, чтобы реализации годный пришел к солдатам-то. А сейчас весна и немножко погода, и теперь, значит, вот Вера предложила нам делать сухие супы. То есть суп быстрого приготовления, залил кипятком и пожалуйста. И вот мы сегодня эту методику ее осваиваем, потому что потребность в носках уже шерстяных отпала, рукавицы тоже, а поддерживать все-таки как-то надо. Ну, это еще сухари продолжаем сушить для этого. То есть это все, что можно.
Сколько сейчас волонтеров задействовано вообще во всей этой процедуре вашей?
Вы знаете, население откликается очень много, и все постоянно меняются люди. Нет такого, что вот одни и те же. У нас постоянно кто-то где-то. То мы в городе, то мы в Эжве, то мы где-то по району ездим. То есть народ всякий разный, и он постоянно меняется.
Есть активисты, наверное, все равно.
Конечно.
Костяк.
Ну, есть, да, человек 10 у нас задействован, на которых я могу положиться, которые меня поддержат и со мной проведут какое-то мероприятие.
Отправляете с кем?
По-разному. И через «Единую Россию» отправляем, и «Союз добровольцев Республики Коми», и через частные лица уезжают, тоже отправляем. Много. Много направлений.
Еще что-то есть в задумках?
Ну да, на сегодняшний день у нас закуплена ткань. Мы будем сейчас машину отправим. Мы будем нижнее белье для солдат шить, потому как обстановка там. Понимаем, в каких условиях они живут. То есть вот такое направление. Будем сушить супы, сахари, шить нижнее белье. Ну и идей очень много. Идей много. Они вот прямо идут. Поэтому будем продолжать.
Остается еще раз пожелать нашим бойцам победы и скорейшего возвращения. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В регионах разворачиваются весенние полевые работы. От того, как пройдет посевная кампания, зависит качество и количество будущего урожая. В Мариэл аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами, а структура посевных площадей сохранена на прежнем уровне. В целом, сельское хозяйство республики показывает положительную динамику. Подробности в сюжете корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
В прошлом году сельское хозяйство нашей республики показало положительную динамику. Индекс сельхозпроизводства составил 105,5%. Помимо этого, на 5,5% выросло сельхозпроизводство. Увеличился выпуск молока, сыра, сливочного масла и другой продукции. Постепенно наш регион возвращает себе звание аграрной республики, где сельским хозяйством заниматься выгодно, говорит исполнительный директор Марийской ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Антон Целищев.
Буквально не так давно к нам в республику приезжал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, подчеркивал как раз довольно весомый вклад нашей, пусть небольшой, но гордой республики Мариэл в российский фонд. И динамика есть хорошая. Если посмотреть, то порядка 52 миллиардов рублей валовый продукт – это та совокупность стоимости сельхозпродукции, которую республика смогла сформировать в 2022 году. 59 миллиардов рублей – это уже показатель 2022 года. То есть мы растем в этом случае. Ну и нужно помнить, что наша республика еще с советских времен, наверное, отличалась тем, что именно в сфере сельского хозяйства отличалась самообеспеченностью. Например, если мы говорим про мясное животное, то порядка 400% республика производит мясо по отношению, ну, скажем так, к пропорции, сколько нужно. То есть мы, по большому счету, в 3 раза больше производим мяса, чем нам нужно. Если мы говорим про молочное животноводство, то мы порядка 10% от того, что производим, экспортируем за пределы республики. Ну и наши уже традиционные, наверное, сферы – это овощеводство, картофелеводство, яйца – это примерно еще 30%. Это тот, скажем так, пул, тот объем продукции, который мы точно так же сами не съедаем, но кормим другие регионы. Uh-huh. Поэтому я соглашусь, мы действительно в немалой степени аграрная республика.
А насколько ощущается помощь государства фермерам нашей республики?
Тут, видите, смотря с чем или с кем сравнивать. Довольно часто фермеры ко мне по должности обращаются и говорят, что вот у нас в республике Мариэл хотелось бы, чтобы мер господдержки было больше. Я думаю, что да, хотелось бы и всегда. И сравнивать, например, нас с отдельными субъектами Российской Федерации, ну, наверное, не вполне справедливо. Все-таки везде разные климатические условия.
Ну, конечно, условия разные. Не
разные бюджетные возможности.
Даже, да.
Конечно. Но если брать, ну, скажем так, по абсолютным показателям, то у нас вот буквально в наше время только-только-только завершилась программа поддержки сельхозкооперативов. У нас планомерно реализовывается с 2019 года программа «Агростартап», как раз где мы помогаем, где республика помогает финансово до 3 миллионов рублей начинающим фермерам.
Да,
очень
вот
хорошее
да,
подспорье. И, к слову говоря, если вот посчитать всех агростартапов за весь этот период, 50% – это молочное животноводство, то есть есть люди выбирают именно работу с коровами. К слову говоря, есть другие меры господдержки, это и субсидии, которые реализовываются посредством Министерства сельского хозяйства и продовольствия нашей республики. Есть федеральные программы, например, программа «Агротуризм», которая благополучно точно так же работает, и все желающие могут воспользоваться этим.
Да, в Мариэл есть хозяйства, которые готовы принимать у себя гостей, знакомить их с особенностями работы на фермах и на местах показывать, как производят те или иные продукты. И, конечно, здесь можно качественно отдохнуть от городской суеты. Это привлекает интерес людей к теме сельского хозяйства, а кого-то, возможно, мотивирует связать с ним жизнь. Подобная практика погружения в отрасль работает и в учебных заведениях, где обучаются будущие фермеры.
Марийская ассоциация планомерно работает с молодым поколением. Это касается не только работы с агростартапами, да, то есть будущими фермерами, но и с будущими механизаторами, агроинженерами и прочими. В качестве примера могу привести то, что буквально в прошлом году Политехнический институт выиграл грант федеральный, называется «Профессионалитет», и Марийская ассоциация вместе с фермерами, естественно, приняли участие в этом. У нас есть договоренность как раз, что студенты политеха будут приходить стажировать практику на базе отдельных наших крестьянско-фермерских хозяйств. С Марийским госуниверситетом точно так же работаем давно и плодотворно.
Молодые люди не боятся тяжелой работы, готовы вливаться в ряды фермеров. Им оказывается поддержка как на уровне республики, так и на уровне страны. Людей мотивируют, и они готовы открывать свое дело, несмотря на то, что проблемы в отрасли есть. Например, в молочном животноводстве производители молока переживают снижение цен на их продукцию, которая особенно болезненна на фоне увеличения себестоимости производства.
Проблема с молоком, наверное, довольно комплексная. Понятно, что показатели нам никто точно их не скажет, но гипотетически вроде бы как. Да, у молочников есть понимание, что это связано с тем, что просто есть некоторые крупные переработчики молочной продукции, они прекратили или приостановили свою деятельность, поэтому молоко сырое не закупают. Кроме прочего, эта история связана с санкциями, которые были введены против Российской Федерации, были закрыты границы, и по этой причине то молоко, в том числе сухое, которое поставлялось за пределы Российской Федерации, теперь остается в Российской Федерации. Чем больше молока, тем ниже цена, это всего лишь экономика. Но это одни из, наверное, самых главных причин, почему молоко у нас подешевело в настоящее время.
Исполнительный директор Марийской ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Антон Целищев уверен, что проблема скоро будет решена. А сейчас хозяйствам главное подготовиться к посевной. Ведь, как говорится, весенний день год кормит.
Мы продолжаем рассказывать о проектах, нацеленных на профориентацию молодежи. В понедельник в Татарстане начался ежегодный профориентационный онлайн-фестиваль для молодежи «Проинтерес». Фестиваль объединяет запросы компаний и интересы подростков. Ребята выполняют задания, решают реальные кейсы реальных работодателей, говорит директор Фонда развития доступности образования «Дарвин», руководитель проекта Эльвина Янышева.
Мы постоянно сталкиваемся с тем, что ребята, школьники, не понимают, как им полноценно познакомиться с миром профессии. В конечном итоге выбор специальности базируется на статусе учебного заведения, возможно, желании родителей, мнения сверстников или, в конечном итоге, баллов прохождения экзаменов. Параллельно с этой ситуацией на российском рынке сложилась достаточно непростая ситуация с кадрами. Статистика показывает, что лишь только 30% выпускников СУЗов и вузов идут работать далее по специальности. Как следствие, работодатели не только в нашем регионе, но и по всей стране испытывают так называемый кадровый голод. Так к нам пришло понимание, что есть необходимость решать вопрос совместно с государством и ведущими компаниями и работодателями. К решению реальных кейсов потенциальных работодателей мы приглашаем детей. Тем самым мы пытаемся взращивать кадровый потенциал, начиная со школьной скамьи. Выполняя задания как фоновое действие от реальных компаний и работодателей, подросток открывает для себя как саму компанию, так и направление деятельности, в которой компания ведет свою работу.
Слово заместителю министра промышленности и торговли Татарстана Родиону Карпову.
Как мы сейчас все видим, у нас рынок труда значительно омолаживается, то есть новые поколения, которые сейчас на рынок труда у нас приходят, они отличаются от тех, кто строил экономику нашей страны, нашей республики, ее развивал до этого. И поэтому, конечно же, для вовлечения их именно в рабочий процесс, для привлечения их непосредственно на наши предприятия реального сектора экономики, нужны новые подходы. Вот компании уже сейчас у нас работают с профильными вузами, И нам совместно пора сделать новый шаг. Предприятиям стоит выстроить свой бренд, причем не только бренд компании, но и бренд востребованных специальностей, и начать активно взаимодействовать не только уже с выпускниками среднепрофессиональных учебных заведений, с выпускниками вузов, но и уже на стадии подростковой. То есть это 12-14 лет, когда у молодого человека формируется сознание, и он начинает уже строить планы на свою будущую жизнь. Как вот неоднократно Раиса Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов подчеркивал, сейчас самое главное – это человек труда. Воспитывать вот именно в ребенке вот это то, что ты должен трудиться на благо своей родины, на благо своей страны и республики. И как раз вот для этого у нас в том числе и существует вот эта программа. HR-менеджерам, кадровикам вот стоит сейчас пересмотреть свои механизмы привлечения сотрудников, трансляции ценников компании. Они должны проходить не только с помощью дня открытых дверей, каких-то, может быть, листовок и так далее, но именно используя новые, в том числе, цифровые платформы. Как мы сейчас все видим, дети у нас сидят в гаджетах, в айпэдах, планшетах и так далее. То есть между собой коммуникативная площадка происходит посредством, у меня у самого дочка, посредством игрового общения. То есть бывает такое, то, что встречаются два подростка, и общий интерес может происходить и общение посредством, получается, гаджетов, которые у нас сейчас повсеместно используются. Фестиваль, который у нас проходил в прошлом году, в нем было вовлечено более, внимание, 75 тысяч подростков. Это, если мы поймем, то есть это фактически такой небольшой город, только из одних подростков, которые приняли участие в данном фестивале. Там было представлено свыше 2500 проектов, было проведено 125 офлайн-профориентационных квизов, а также разработано 15 видео-челленджей заданий и вот от 12 крупнейших компаний в Республике Татарстан. Там вот были такие, как «Позис», «Казань-экспресс», «Алабуга», «Транстехсервис», «Непис Косметикс», «Статнефть», «КамАЗ» и другие, которые бы хотелось сказать. Но вот наша задача на этот год не останавливаться на достигнутых, у нас подростков больше, чем 75 тысяч, и максимально нам нужно охватить нашу Республику Татарстан. И я вот хотел бы тоже обратиться к коллегам, к организаторам этого конкурса, чтобы мы еще вышли и на межрегиональный уровень, как минимум, потому что наша задача, я как ее вижу, привлечь не только подростков в Республике Татарстан в дальнейшем на наше производство, но и Татарстан у нас является уникальным регионом, где созданы все положительные условия для развития молодежи не только нашей республики, но и нашей страны.
Как привлекают молодежь на КамАЗ, какие задания в рамках фестиваля подготовил автогигант, рассказывает руководитель группы развития персонала корпоративного университета КамАЗ Наталья Давлетзянова.
КамАЗ занимает лидирующую позицию в рейтинге промышленных предприятий Республики Татарстан по поддержке и развитию детского технического творчества. На протяжении многих лет мы формируем образовательную экосистему, которая позволяет молодому поколению развиваться в технической сфере. Мы успешно сотрудничаем более чем с 80 колледжами и вузами. Ежегодно к нам на практику приходят 2000 молодых людей и остаются у нас на предприятии работать около 600 детей, выпускников. Для ранней профориентации школьников и подготовки их к будущей профессиональной деятельности в инженерно-технической сфере мы совместно с вузами-партнерами открываем инженерные классы в школах. Сотрудники ПАО КамАЗ приходят и проводят уроки, а ученики к нам приезжают на экскурсии на наше предприятие. В течение учебного года школьники получают начальное инженерное образование, что позволяет им лучше добиваться успехов в освоении естественно-научных дисциплин. ПАО КамАЗ является учредителем детского технопарка «Кванториум» города Набережной Челны. Это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, направленная на дополнительное образование детей в области технического творчества. Там 16 направлений, могут заниматься более чем 1800 детей. Есть еще программа «Мобильный кванториум», и она охватывает уже более 8000 детей в год из города Набережной Челны и 6 районов Республики Татарстан. КАМАЗ также реализует проект многофункционального спортивно-образовательного центра «Техногород». Эта площадка стала местом притяжения молодежи, которая интересуется техникой и спортом. Для них организованы там трассы испытательные, мастерские, технические учебные лаборатории. Ежегодно мы проводим в оздоровительном комплексе «Сулык» инженерные и профориентационные смены. В рамках этих смен мы организуем для ребят профессиональные пробы. Как уже сказали, что молодое поколение у нас сидит в гаджетах, они доверяют интернету, всю информацию качают через интернет. И вот как раз фестиваль «Про интерес» — это одно из мероприятий, который поможет нам, как работодателю, достучаться вот именно до молодого поколения. То есть им нужна какая-то короткая, яркая информация, которая им доступна через социальные сети будет. Наше задание посвящено технологичному развитию компании. Мы предлагаем ребятам обратить внимание, какие модели КАМАЗа находятся на улицах наших городов и понять, как продукт нашей компании влияет на все сферы жизни. Подобное решение не только интересно для молодежи, я надеюсь, но также оно полезно для нас, потому что, чтобы выполнить наше задание, участникам, раундерам нужно изучить технические характеристики нашей техники, и когда они будут презентовать, мы будем отслеживать, что же важно для ребят в презентации, на что они обращают внимание, и будем также перестраивать свою, может, профориентационную деятельность.
Продлится профориентационный онлайн-фестиваль для молодежи «Про интерес» до 31 мая.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
21 апреля мусульмане праздновали завершение священного месяца Рамазан – Ураза-Байрам. Мусульмане Мордовии отмечают Ураза-Байрам в дружбе и согласии. В этом году к празднику присоединились и иностранные студенты. Они проходят обучение в Саранске. Все подробности у Ирины Колесниковой.
Добрый день. Ураза-Байрам занимает особое место в жизни каждого мусульманина. Традиции праздника олицетворяют высокие нравственные и духовные идеалы, стремление человека к состраданию, милосердию и заботе о ближнем. Люди молились Богу и просили укрепить их в благородном служении миру и согласию, духовно-нравственному возрождению, процветанию нашей Родины. Такие ценности близки и понятны людям всех вероисповеданий. Исторически служат основой мира и согласия в нашей стране, отметил поздравляя мусульман Мордовии, глава региона Артем Сдунов. Мусульмане республики вносят весомый вклад в развитие экономики, культуры, духовной жизни, в укрепление межнационального согласия, религиозной терпимости и взаимопонимания между народами. Мусульмане не только постились, они старались проявлять свои лучшие качества, избегать грехов и призывать к благому, уверяет муфтий Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим Хазрат Шафиев.
Действительно, мы целый месяц, посвящая Всевышнему нашу усилие, постились, приглашали в гости, совершали много добрых, богоугодных дел. Будет благом для вас и ваших близких. Всех искренне поздравляю, желаю крепкого имана, всем доброго здоровья, достатка всем вашим домам, мир вашим сердцам.
В стенах Исламского культурного центра на протяжении всего месяца проходили различные мероприятия, такие как конкурс детских рисунков. Мальчишки и девчонки рисовали свое восприятие и понимание праздника. Был организован День молодежи, молодежный ифтар. Подобные мероприятия были организованы во всех мусульманских общинах республики. В столице Мордовии обучается много студентов из разных государств, где исповедуется ислам. Ураза-Байрам является межконфессиональным праздником. Последователи ислама верят, что Аллах посылает милость всем людям, вне зависимости от их веры, говорит гражданин Народной Республики Бангладеш Хази Яули.
У нас страны также отмечают, а закон мусульманской стороны одинаковый, то что молитву или пост, все одинаково. Разницы нет. Насчет Мордовии хорошее здесь, прекрасное место, люди тоже добрые. Саранск очень спокойный, хороший город, конечно.
Ураза-Байрам – праздник семейный. Все родственники стараются собраться вместе. По традиции принято дарить подарки, угощать друг друга и почитать старших. В семье Шафиевых из Лямберского района каждый год встречают и приглашают дорогих гостей. Ураза-Байрам – это праздник разговения, поэтому главное блюдо стола – традиционные пермичи. Их Равиля Шафиева готовит по-своему.
У нас
нас тесто готовое, у нас мясо все готовое, приготовлено. Я люблю жареных перемечей, а семья любит выпечку в духовке. Угощаю близких, приглашаю родных, приглашаю друзей.
Татарский праздничный стол всегда изобилует всевозможными яствами, а в этот праздник он просто ломится от бесчетного количества вкуснейших блюд татарской кухни. Многие отмечают Ураза-Байрам в родных селах и деревнях, расположенных в районах, удаленных от Саранска. Есть и такие, кто приехал в татарские села Мордовии из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Башкирский национальный симфонический оркестр завершил большие гастроли в Татарстане. В программе были шедевры мировой музыкальной классики и произведения ярких представителей национальных композиторских школ Башкортостана и Татарстана. Репортаж Эльвиры Емшановой.
В главном концертном зале Татарстана аншлаг. Национальный симфонический оркестр Башкортостана приезжает в Казань в 8-й раз. И в этом году он выступает с обновленной программой, в которой заявлены 4 премьеры. Оркестр открыл свое выступление с музыки Сергея Рахманинова, 150-летие, со дня рождения которого отмечает в этом году все музыкальное сообщество.
Почему любят? Ну, это вполне естественная вещь, за гениальность музыки. Не только пианисты, все его любят, и певцы, и дирижеры. Это бесконечная глубина.
Во втором отделении концерта оркестр исполнил 4-ю симфонию Антона Брукнера, одного из самых загадочных композиторов позднего романтизма. Взмах дирижера и романтическая симфония уносит слушателя в мир переживаний композитора. Выступления известного оркестра из Уфы прошли уже в Набережных Челнах и Нижнекамске. Программа интересна не только музыкантам-профессионалам, но и любителям классической музыки.
Оркестр сейчас имеет очень хорошие отзывы у музыкальных критиков. И я думаю, их приезд в Казань – это всегда большой праздник.
Наш совместный проект с нашими союзами композиторов Татарстана и Башкортостана, который возглавляет Рашид Калимулин, и мы исполним премьерную его 8-ю симфонию, которая никогда не звучала еще в Казани, потому что теперь уже на его малой родине, в городе Нижнекамск, мы ее представили и в Башкортостане, но вот в Казани это будет мировая премьера.
Такая творческая дружба двух народов способствует продвижению национальных композиторских школ. А сегодня это путь к единству, взаимопониманию, сотрудничеству и сближению. Движению национальных культур.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов.
Здравствуйте, меня зовут Николаева Наталья. Я ученица первого курса, вечерних курсов китайского языка. Мне очень нравится китайская культура, поэтому я решила пойти изучать китайский. В будущем хочу успешно поступить на магистратуру в китайский университет и уже выучиться на официального педагога китайского и русского языков.
А вам китайский язык по силам?
Да. Мне очень нравится китайский язык, китайская культура, и я с большим удовольствием изучаю китайский язык.
У нас прошли и вчера завершились дни китайской культуры. Это несколько площадок, библиотеки, музеи, Марпасадский муниципальный округ, Чувашский госпедуниверситет имени Яковлева. Педвуз получил приветственный адрес от давнего партнера Гуйчжоуского педагогического университета провинции Гуйчжоу, Китайская Народная Республика. Именно здесь было открытие дней. Мы рады выразить всем вам наши наилучшие пожелания и искренне приглашаем вас присоединиться к семье изучения китайского языка и его культуры, говорилось в приветствии. И слово им, участникам дней. Игорь Кожанов, председатель регионального отделения общества российско-китайской дружбы.
Данное мероприятие проводится Чувашским государственным педагогическим университетом совместно с Национальной библиотекой, с музеем Вечерина современности, с Чувашским государственным университетом, с Институтом культуры. То есть очень много организаций совместно объединились для того, чтобы всех заинтересованных в китайской культуре, всех тех, кто заинтересован в развитии российско-китайских отношений, собрать на самых разных площадках. И как раз вот в эти дни будут всевозможные мастер-классы, открытые лекции, выставки, конкурсные программы, в рамках которых школьники, обучающиеся и взрослые могут посетить и приобщиться к китайской культуре. Китайская культура очень разноплановая и интересная, потому что она много аспектов затрагивает. Это и каллиграфия, это, может быть, и поэзия, это, безусловно, и танец. И как раз сегодня на сцене мы увидим и танец китайский, и постановки, связанные с пением на китайском языке. То есть китайская культура очень разноплановая, и очень интересно, что она в отдельных аспектах похожа на чувашскую культуру.
Совсем недавно состоялась историческая встреча руководителей России и Китая, где было заявлено, что дружба наших стран крепка, как никогда. Наши великие державы полны решимости крепить мир и сотрудничество в интересах всех народов планеты.
Меня зовут Глушкова Светлана Юрьевна. Я доцент кафедры алтаистики китаеведения Казанского федерального университета. Это было еще 2003 год, 2000 год только. Зарождалось сотрудничество с Китаем. И начиналось сотрудничество с точки зрения именно технических каких-то переводов. Стало интересно именно изучение Китая, китайского языка. И еще одним запросом, который у меня был, это язык, в котором нет латинского алфавита. Ну, естественно, это получился китайский с китайскими иероглифами. И чтобы это было творчески, а китайский иероглиф – это самая творческая часть китайского языка, как я считаю. Вне китайской культуры, в принципе, в любой республике, в том числе и Чувашской республике, я думаю, что это хороший задел для тех детей, которые только начинают познавать Азию и познавать Китай в том числе. Дело в том, что сейчас наши взаимоотношения развиваются с точки зрения политики, экономики. Вы знаете прекрасно, что в нашем регионе строятся заводы новые, строятся новые рабочие места, в том числе для наших людей, которые изучают китайский язык. Например, тот же завод Хайер мы можем взять, который делал прекрасную презентацию у нас в Казанском федеральном университете и говорил о том, что есть рабочие места для наших будущих выпускников. Поэтому, так как это перспективно, так как мы развиваемся экономически и политически в этом направлении, естественно, любой день культуры помогает осознать многим людям вокруг, которые еще не изучают язык или начали только изучать язык и не понимают, куда двигаться дальше, как развиваться в этом направлении.
Мы с удовольствием предоставляем слово Светлане Юрьевне Глушковой.
Я хотела начать свою речь с таких серьезных слов, сразу поздравления, но когда вот только что молодой человек исполнил эту песню, которая называется «Юля Тайбел Бадасин», я вспомнила себя 20 лет назад, стоящей на сцене и поющей эту песню. Удивительно, но все возвращается на круги своя. Но самое главное, чтобы вы, уважаемые ребята, коллеги, которые преподают китайский язык, и которые знают, насколько он сложен. Желаю вам принимать и впитывать, как губка, все то, что вам дают ваши педагоги. Желаю педагогическому университету все больше и больше налаживать взаимодействие с Китаем, все больше и больше выпускать именно педагогов, учителей, которые смогут нести в массы этот самый интересный, самый сложный язык.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!